Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Призывают иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Вновь обострились отношения между Грузией и Абхазией. Таковы главные новости к этому часу. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве в эту ночь участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств, бывших республик СССР. Со свечами в руках молодые люди прошли к могиле неизвестного солдата, где почтили память павших минуты молчания. В мемориальном комплексе на Поклонной горе пройдут митинги и акции в память о погибших, а в Петербурге главная церемония состоится на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронено около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Отмечают этот день в Беларуси, Казахстане и на Украине. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет Маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИД России. 21 июня истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Четыре сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит.
Радио Свобода. Новости.
В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. 1 апреля возле Дома культуры «Соколиная гора» группа хулиганов напала на участников детского танцевального ансамбля «Адыги» и Тутов, бросившийся вместе с другими прохожими защищать детей, получил серьезные травмы и был госпитализирован. На Украине сегодня утром ожидается подписание соглашения о формировании Верховной Ради коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и соцпартии. Из Киева Владимир Вахненко.
Вечером в среду Совет партии «Наша Украина», по словам ее главы Романа Бессмертного, поддержал создание оранжевой коалиции. Аналогичное решение принято и другими партиями, входящими в пропрезидентский блок. Таким образом, на пути к подписанию коалиционного соглашения преодолен последний формальный барьер. В результате создания оранжевого большинства 11 портфелей в правительстве и должность главы кабинета получит блок Тимошенко. Социалистам достанется только 4 министерских портфеля, включая и пост первого вице-премьера. А блок «Наша Украина» получит 8 министерских портфелей и пост спикера Верховной Рады. Ожидается, что премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко, а парламент может возглавить ее давний противник, бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Конфликт между этими политиками, вспыхнувший в сентябре минувшего года на фоне обвинений в коррупции, привел к отставке и Порошенко, и кабинета Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве и нарушении общественного порядка. Козулину грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он также призвал Китай оказать на КНДР давление, чтобы добиться отмены ее ракетных испытаний. В Вене состоялся саммит Евросоюз-США. О его итогах рассказывает Дмитрий Атлас.
Конкретными итогами евроамериканского саммита в Вене стали выработка программы энергетического партнерства и принятие декларации о расширении сотрудничества в области высшего образования. Однако в центре переговоров оказались все же иные темы. Европейские лидеры намеревались в первую очередь обсудить с американским президентом ядерную программу Ирана и Северной Кореи, ситуацию в Ираке и вокруг военной тюрьмы в Гуантанамо. Выступая на пресс-конференции по окончании саммита, Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США по ряду ключевых проблем. Достижение единства по основным вопросам – непростая задача, стоящая перед Америкой и Европой, заявил американский президент. Довольно неожиданно прозвучали слова Джорджа Буша о том, что он выступает за закрытие тюрьмы в Гуантанамо и за отправку заключенных в страны их проживания. Президент США призвал Иран как можно скорее, в течение недель, а не месяцев, ответить на недавнюю инициативу членов Совета безопасности ООН и Германии. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил.
«Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ».
Сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 22 июня в некоторых городах России. В Томске ясно, температура плюс 34-36. В Екатеринбурге облачная погода, без осадков, температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге ясно, температура плюс 30. В Москве сегодня 22 июня облачная погода, утром небольшой дождь, температура воздуха также около 30 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими томскими коллегами. В Томске прошел всероссийский семинар по проблемам распространения ВИЧ-СПИД. Среди обсуждаемых вопросов – взаимоотношения медиков и больных со СМИ, толерантное отношение общества к больным СПИД. Зачастую сотрудники службы экстренной психологической помощи по телефону, российская ассоциация которых празднует в эти дни 15-летие, становятся единственными собеседниками этих людей. Об этом мы и будем говорить сегодня с экспертами в Томске и Екатеринбурге. В эфире «Время свободы» к другим темам этого часа. Сегодня, в день 65-й годовщины вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, в Брестской крепости пройдет митинг-реквием. Почтить память погибших у стен цитадели соберутся представители местных органов власти и члены ветеранских делегаций из разных регионов республики, а также Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила и Сургута. О роли Брестской крепости в современной Беларуси рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
22 июня 1941 года Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецкой армии. Вопросу быстрого овладения укрепленным городом командование вермахта придавало особое значение. Однако именно гарнизон Брестской крепости откорректировал планы стремительного продвижения на восток. В полном окружении, без воды и продовольствия, при нехватке боеприпасов и медикаментов, защитники цитадели несколько недель отвлекали на себя внимание и силы противника. С учетом исключительных заслуг, в 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 здесь создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне крепость была полностью отреставрирована и стала традиционным местом сбора ветеранов из Белоруссии, России, Украины.
Мы ведь фактически не вкладывали средства восстановления памятников, и они уже значительно обветшали. Пришлось немедленно провести модернизацию всего этого комплекса. Мы выделяли приличные средства, помогала немного Российская Федерация.
Вчера в Минск поездом памяти из России России прибыли около 100 ветеранов и 300 представителей молодежных организаций для участия в патриотической акции «День памяти и скорби». Делегаты посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и «Курган Славы», после чего отправились в Брест, где по традиции 22 июня проходят основные мероприятия с участием ветеранов. Стоит отметить, что с приходом к власти Александра Лукашенко обращение к военному лихолетию получило второе дыхание. Полной неожиданностью стало открытие в 20 километрах от Минска укрепрайона на так называемой линии Сталина, которая в середине 30-х годов 20-го столетия протянулась от Баренцева до Черного моря вдоль западной границы СССР. Директор новоиспеченного историко-культурного комплекса «Линия Сталина», член фонда «Память Афгана» Александр Базарнов и один из инициаторов реанимации укрепрайона Владимир Каминский рассказывают, что это была поистине народная стройка.
Без бюджета денег не выделено на это дело. То есть есть какие-то деньги у фонда пожертвования, поэтому как бы метод народной стройки, если так можно сказать. То есть министерство откликнулось на просьбы.
Инженерные части совмещают вот эту работу с учебой.
Но это не работа, они... фактически они не делают именно что, они просто оборудуют опорный пункт.
Мероприятия патриотической направленности, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, пройдут сегодня во всех городах Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, что для вас сегодня, 22 июня.
Это день начала Великой Отечественной войны. Все родственники участвовали, так что, конечно, вспоминаю. И думаем, какой великий подвиг наша страна совершила. Лучше-то, конечно, 9 мая отмечаем, но 22-го просто вспоминаем, что война начиналась.
22 июня. Отличный день. Светит солнце. Голубое небо. Жизнь удалась.
В свое время был праздник, который был связан, по-моему, с нашей страной, с Россией, да? Ну, сколько я вот помню. А переворот был не в этот день, Путин-то у нас.
22-й день – удачный день. Мама у меня родилась в этот день. 22 июня 41 года. Удачный день на работе, раз. Хорошее настроение, прекрасное общение с людьми. Да, в принципе, наверное, и все.
Начало войны. Дедушка у меня воевал. Вспоминали о нем.
22 июня – это начало войны. Самое тяжелое испытание было для России, я считаю. И благодаря тому, что мы были все вместе, и благодаря тому, что у Сталина была очень жесткая политика, мы все-таки за счет этого выиграли. И не американцы, и не англичане, наш русский народ выиграл. Всегда какое-то чувство обиды, того, что молодежь не знает вот этого. То, что было с таким трудом завоевано, мы все растеряли.
А это праздник? Для меня это будет приезд с дачи, потому что я сегодня уезжаю.
22 июня, день начала войны. Для меня это значит много. В моей семье это целое событие, так же, как и в стране. Я вспоминаю тот страшный день. Благодарю тех, кто принес нам победу. Отец у меня воевал. В этот день и его вспоминаю. Для меня это просто день памяти. А как-то отмечать его особенно, конечно, я не отмечаю, но никогда не забываю.
Я не знаю даже, что это за день. Ничего не ассоциируется ни с чем. Я буду работать, все как обычно.
День начала Второй мировой войны. Это связано с каждой семьей, я думаю. Ну, в частности, в нашей семье. У мужа мама и папа были участниками этой войны. То мы в этот день обычно вспоминаем их, когда вечером садимся. Ну и по русскому обычаю вспоминаем их с русской водкой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, что для вас сегодня, 22 июня. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Украинский медиахолдинг скупает российские региональные издания. По сведениям «Коммерсанта», президент медиахолдинга «Четвертый канал» Игорь Мишин продал пакет акций местного еженедельника «Телемир», чтобы повысить рентабельность издания. Киевский издательский дом «Популярная пресса» сообщил о приобретении 4 региональных телегидов в России, в том числе Свердловского и Челябинского. Украинская компания рассчитывает войти в пятерку крупнейших изданий этого сегмента рынка в России. Впрочем, говорить о достижении этой цели без выхода издания на рынок Москвы и Санкт-Петербурга рано делать. Делает вывод «Коммерсант». Свердловская региональная энергетическая комиссия отказала Екатеринбургской мэрии в даже незначительном повышении цен на проезд в общественном транспорте. Вечерний Екатеринбург подозревает комиссию в поддержке частных перевозчиков и не исключает, что ею скоро займется прокуратура. Муниципальный транспорт без дополнительных денежных вливаний дряхлеет день ото дня, и пассажир предпочитает проехать на более комфортном маршрутном такси за вдвое большие деньги. Поймут ли пассажиры причины очередного повышения, если бы оно все-таки произошло, спросили мы у автора статьи Виктора Толстенко.
Я думаю, поняли. Любое повышение, на мой взгляд, оно должно вести к какому-то улучшению качества, да? Насколько известно, автобусы, автобусный парк пополнялся, приобретались новые автобусы, и муниципалитет даже за последние 3 года после повышения стоимости до 7 рублей, да, даже там до 6 было, до 7 рублей, приобретал ряд машин, это я точно знаю.
По оценкам свердловских автостраховщиков, на мошенников приходится около 40% выплат, сообщает российская газета «Урал». Были случаи, когда увольняли работников ГИБДД, которые пособничали нарушителям закона. Но это редкость. Не было ни одного случая, чтобы кого-то из мошенников сажали за решетку, хотя дело заводили и даже доводили до суда. Комсомолка нашла первого претендента на 1 000 000 рублей. Именно такой приз получит автор гимна Свердловской области. Победителя определит жюри ровно через год. Александр Викторов, который когда-то уже участвовал в конкурсе на лучший гимн России, уже написал текст и декламировал его с крыльца здания областного правительства. Как отмечает комсомолка, судить будет компетентное жюри. Так что кому попало, 1 000 000 не достанется. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. Уголовное дело экс-кандидата президента Беларуси Александра Козулина передано в суд. Ему грозит до 6 лет тюрьмы по обвинению в хулиганстве. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 22 июня 27 рублей и 1 копейка за доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Северная Корея, мы почти такие, как Иран. Как ограничить детей от непристойностей на телевидении? Дискуссия в Америке. Вновь открыт музей Ленина в Риге. И преподавание интернет-журналистики для стран СНГ. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В Томске проходит кампания «ВИЧ не передается через дружбу, оставайтесь людьми». Ее проводит фонд «Сибирь СПИД-помощь» при поддержке Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» в рамках проекта «Глобус» – глобальное объединение усилий против СПИДа. Как говорят специалисты, сегодня главная проблема в том, что общество мало представляет себе, что такое ВИЧ и СПИД, а люди, столкнувшиеся с этой болезнью, боятся говорить об этом. Подробности у Малыни Бачной.
Люди практически ничего не знают о путях передачи ВИЧ. Таковы результаты исследования, которые провел фонд «Фокус Медиа» в 10 регионах России. Например, 56% опрошенных уверены, что можно заразиться ВИЧ через поцелуй. 43% считают, что опасно работать с ВИЧ-позитивными в одном офисе. Неправильные представления о болезни и мифы стали причиной страха перед людьми, живущими с ВИЧ. Больше половины опрошенных склоняются к мнению, что государство должно изолировать больных СПИДом от общества. Между тем, эпидемия набирает темп. Анна Коченева, эксперт Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа».
Россия на сегодняшний день является одним из лидеров, одной из стран-лидеров во всем мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции. То есть по количеству мы, безусловно, не на первом месте. На первом месте это страны Африки. Но по темпам на одном из первых мест в мире. Порядка 80% ВИЧ-положительных россиян – молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.
Люди, живущие с ВИЧ, боятся говорить о своей болезни. Именно поэтому в Томске и в других городах России сейчас активно идет кампания «ВИЧ не передается через дружбу, оставайтесь людьми». Главные проблемы в борьбе со СПИДом в России – это отсутствие достоверных знаний, большое количество мифов и страхов, отсутствие системы социально-психологической поддержки людей с ВИЧ, а также очень низкий уровень толерантности общества. Все это рождает дискриминацию. Она, по мнению специалистов, даже закреплена законом.
До наличия самого даже закона о СПИДе – это уже дискриминационная ситуация. Нет же закона, например, о гепатите или там, федерального закона, например, там, о генитальном герпесе.
Проблема распространения ВИЧ становится политической. Государство, наконец, обратило на нее внимание, говорят специалисты фонда «Фокус Медиа». В этом году на борьбу и профилактику ВИЧ-СПИДа в России выделено 3 000 000 000 рублей, почти в 20 раз больше, чем год назад. Но одними деньгами проблему не решить, нужна комплексная работа. Важно, чтобы в обществе начали по-другому относиться к возможной эпидемии, а сами люди, столкнувшиеся с болезнью, не боялись открыто говорить о своей беде. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Слушатели Радио Свобода могут задавать свои вопросы, прислав сообщение на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Всюду абонент Радио Свобода. И сейчас на телефонной связи из Томска с нами находится моя коллега Мелани Бачина и ее гость Юлия Кандинская, директор фонда «Сибирь спит помощь». Здравствуйте, и вам слово.
Доброе утро. Доброе утро, Юлия. На самом деле, если говорить в целом о проблеме ВИЧ-СПИДа в России, понятно, что эпидемия распространяется сейчас по всему миру, и цифры, которые приводит тот же «Фокус Медиа», они достаточно серьезные и страшные. 45 миллионов, если я не ошибаюсь, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Правильно?
Это по оценкам специалистов. Если говорить о статистических данных, да, то по данным того же Сибирского федерального окружного центра СПИД, на 1 июня 2006 года в Российской Федерации 360 271 случай ВИЧ-инфекции. То есть это то количество людей, которое было выявлено.
Официально?
Официально, совершенно
реальные
верно.
Цифры намного выше, об этом только специалисты, потому что люди не хотят говорить о своей беде, или они просто они не знают пока?
Совершенно верно. Люди, с одной стороны, не хотят говорить об этом, с другой стороны, многие просто не знают о том, что они уже могут жить с ВИЧ-инфекцией. Особенность заболевания такова, что есть так называемый период окна, когда вирус уже есть в организме человека, человек уже может заражать других людей, но сам еще не знает об этом, и даже некоторые системы, которые существуют, не определяют, как концентрация вируса недостаточна.
Люди, которые знают о том, что, которые узнали, вот им поставили диагноз, они ВИЧ-позитивные, вот они узнали, что им дальше делать, почему они должны говорить об этом, разве они вообще должны говорить о том, что вот они столкнулись с такой болезни?
Полностью с вами согласна, очень хороший вопрос. Да, на самом деле, вот лично я как специалист, как человек считаю, что никто не должен никому. Если человек находит в себе силы и хочет говорить об этом, он может это сделать. Но это не означает, что человек, живущий с ВИЧ, должен каждому встречному и поперечному говорить: «Здравствуйте, меня там зовут Рома, я ВИЧ-положительный». Да? Ну, на самом деле это абсурд. Почему-то мы не говорим каждому встречному о том, что у нас туберкулез, гепатит или еще какие-то заболевания. Это на самом деле дело каждого человека. Но если мы говорим о теме ВИЧ-СПИДа, на самом деле очень важно, чтобы люди, сами живущие с ВИЧ-СПИДом, могли открыто говорить об этом. Это нужно прежде всего для того, чтобы общество наконец поняло, что это за проблема, и могли спокойно относиться к этому и видеть, что люди, живущие с ВИЧ, такие же люди. Они ничем не отличаются от других людей.
На сегодняшний день дискриминация действительно присутствует по отношению к этим людям. Что нужно сделать для того, чтобы изменить? Ведь для того, чтобы люди, которые ВИЧ-положительные, начали говорить об этом, этого недостаточно. Что еще нужно сделать? Это государственная политика, это некоммерческие организации, это деньги нужны для того, чтобы как-то вести какую-то пропагандистскую даже работу, что ли?
На самом деле нужен целый комплекс мероприятий, мер для того, чтобы можно было реально остановить продвижение эпидемии, решить ряд проблем, которые она вызывает. Это не только позиция государственных структур и госучреждений, да, это и поддержка общественных организаций, потому что каждая структура должна заниматься прежде всего своим делом. Врачи лечат. Да, государство занимается поддержкой, должно также принимать участие в оказании поддержки. Но и общественные организации, и президент наш тоже говорит о том, что роль общественных организаций, она неоценима. Прежде всего в том, чтобы найти выход на определенные закрытые группы, на которые не могут выйти специалисты. Помимо общественных организаций есть ряд структур, да, ряд объединений, которые также работают и с населением в целом, и с людьми, которые столкнулись с ВИЧ-СПИДом. Это и церковь, да, Русская Православная Церковь также принимает участие и также реализует свои профилактические программы. Более того, они оказывают поддержку людям, живущим с ВИЧ. Это и средства массовой информации, которые освещают эту тему, которые также могут сделать свой вклад в привлечение внимания и в то, чтобы люди понимали, что общение в быту с ВИЧ-позитивным человеком полностью безопасно. тогда у нас не будет этих страхов. Ну, то есть один из главных страхов, я так понимаю, что даже просто общение с ВИЧ-позитивными людьми, оно опасно, уж не говоря про то, это что через кашель, чихание передается и через поцелуи. Но, может быть, все-таки эта проблема, касающаяся ВИЧ-СПИДа, она сильно преувеличена специалистами. Есть, по крайней мере, такое мнение, что на самом деле не так страшен ВИЧ, как его малюют.
Ну, наверное, для того, чтобы постараться переубедить вас, я вам скажу некоторые цифры. Да, свыше 360 тысяч людей, живущих в России, люди, живущие с ВИЧ. И ребята сами говорят, может быть, я бы и подумал, что это преувеличено, но я сам живу с ВИЧ. И мои друзья умирают от ВИЧ-инфекции. Рождаются дети, да, и даже у детей есть ВИЧ-инфекция. Наверное, это уже говорит о серьезности проблемы. Более того, если несколько лет назад основным путем передачи ВИЧ-инфекции был парентеральный, да, через кровь, наркотический путь в том числе, то с каждым годом у нас увеличивается число случаев заражения ВИЧ половым путем. А это означает, что ВИЧ-инфекция вышла из среды каких-то отдельных, закрытых или, как их еще иногда называют, маргинальных групп. Никто на самом деле не защищен. Главная наша защита – это информация. А как мы видим по результатам многих исследований, информации владеет население не очень.
Именно поэтому на государственном уровне сейчас и на саммите Большой Восьмерки будет подниматься вопрос ВИЧ-СПИДа, правильно? Потому что на государственном уровне уже есть понимание того, что эта эпидемия может угрожать не только вообще безопасности населения, но, я так понимаю, экономике страны.
Да, и безопасности страны, потому что основная группа населения, которая больше всего подвержена риску заражения, это молодежь. Это значит, та группа, которая основная, наиболее активная, они работают, да, это значит налоги. И государство это наконец-то стало понимать.
Но вот эти молодые люди, которые сталкиваются, молодые, немолодые люди, неважно, люди, которые сталкиваются с этой болезнью, хотя понятно, что больше 80% это ВИЧ-положительных, это молодые люди, вот они сталкиваются с этой проблемой, и что дальше? Вот им дали этот диагноз, а пойти-то некуда. И поговорить не с кем, позвонить некуда. Единственная возможность общаться с телефоном доверия. Вы сами говорите, что вам на телефон доверия постоянно звонят такие люди, которые говорят, я не знаю, что мне делать дальше.
К сожалению, это действительно так. И на самом деле человек, который узнает о своем диагнозе, он находится действительно в стрессовой ситуации. Он первое время может просто не понимать вообще, что происходит. И если на это накладывается недостаток информации, то иногда ребята вот просто ложатся и ждут, ну все, когда я умру. Да, потому что не знают, что жить с ВИЧ можно, можно жить полноценной жизнью. Это замечательно, что есть телефоны доверия, туда, куда может обратиться любой человек, в том числе и человек, живущий с ВИЧ, или его родственники. Что делать? Куда обратиться? Вообще иногда бывают вопросы, вы знаете, вот я сдал тест, и мне сказали, что у меня ВИЧ положительный. Это что, у меня ВИЧ? То есть вот эта особенность, ВИЧ положительный, ВИЧ отрицательный. Нет, это значит, что у вас нет вируса. Да? Угу. Ой, вернее, ВИЧ положительный есть вирус, ВИЧ отрицательный. Отрицательный, значит, что-то негативное всегда воспринимается. И люди иногда теряются, господи, а что мне теперь делать? Что вам сказать? ВИЧ отрицательный, значит, все в порядке.
То есть нужно менять и отношения в обществе, нужно менять и саму систему, и создавать возможности для этих людей, которые сталкиваются с этой болезнью, звонить не только на телефон доверия, правильно я понимаю, но и какую-то еще профессиональную помощь в том числе получать.
Знаете, у нас еще очень большая сложность. У нас люди не знают о своих правах и, к сожалению, не всегда умеют отстаивать их. Даже настоять на том, чтобы специалист объяснил ему или задать правильный вопрос. Но мы понимаем, что в стрессовой ситуации иногда этого сделать просто невозможно. Мы говорим о ВИЧ-инфекции, это значит, что вообще-то ситуация такова, что когда человек решает, принимает решение пройти тестирование на ВИЧ, он должен проходить дотестовое консультирование. После того, как он получает диагноз, да, вернее, результат, он также должен проходить послетестовое консультирование, вне зависимости, положительный или отрицательный результат. Но, к сожалению, ситуация такова, что далеко не всегда консультирование оказывается. В полной мере не всегда оказывается, не всегда оно вообще существует. Да, то есть ситуации достаточно разные бывают. И тогда у человека еще сложнее ситуация, куда обратиться.
И тогда он звонит опять же на тот же телефон доверия.
При условии, что он знает о его существовании, и при условии, что на той территории, где он живет, есть такой телефон доверия.
Спасибо. Я благодарю мою коллегу Мелани Бачну и ее гостью Юлию Кандинскую, директора фонда «Сибирь спит помощь». Именно этот фонд при поддержке Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» в рамках проекта «Глобус» – глобальное объединение усилий против СПИДа – проводит в Томске кампанию «ВИЧ не передается через дружбу. Оставайтесь людьми». Мы продолжим тему экстренной психологической помощи, в том числе по телефону, и в том числе поговорим о ВИЧ-инфицированных через 5 минут. Каждый будний день, 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода», время гостей. Политики и экономисты, в любом случае интересные собеседники и знающие люди, отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Звоните в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода», в Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Россия призвала иракскую группировку, захватившую заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа России появилось после информации о том, что группировка «Совет Моджахедов» намерена убить заложников. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. В Москве накануне прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра Востанкина участвовали около 1500 человек, сообщает наш корреспондент. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапши как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Об этом Буш заявил после саммита ЕС-США в Вене. Международный астрономический союз утвердил название двух недавно открытых спутников Плутона. Название «Никс» и «Гидра» взяты из древнегреческой мифологии.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев.
Радио «Свобода». Новости.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Свердловской и Томской областей. Томские депутаты готовят инициативу по вопросу наделения города Томска отдельными государственными полномочиями в рамках инновационных программ и проектов. Главным образом, с целью позиционирования Томска как центра развития инноваций, возможности выполнять функции муниципального образования с градообразующим научно-образовательным комплексом. Томск должен иметь некую субъектность, поскольку основная работа в области инновационного развития происходит именно на территории областного центра, говорят депутаты. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении инспектора управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области. Инспектор был пойман с поличным, находясь в своем рабочем кабинете при исполнении должностных обязанностей, где взял деньги с человека, которого обязан был наказать за нарушение паспортного режима. Инспектор должен был привлечь гражданина к административной ответственности за проживание по недействительному паспорту. Вместо этого он пообещал не возбуждать производство за вознаграждение в размере 1000 рублей. В качестве меры пресечения судом по ходатайству прокуратуры было избрано содержание под стражей. В Томской области ведется мониторинг окружающей среды в районах падения частей ракет, запускаемых с Байконура. Специалисты Томского отделения Государственного управления облкомприроды пока не выявили ущерба здоровью людей и окружающей среде в результате падения на территории региона частей ракеты-носителя, запущенной с космодрома Байконур в воскресенье с казахстанским спутником связи «КАЗСАТ». Части ракет-носителя отсоединяются и падают в болотах на севере Томской области. Накануне 628 выпускников Свердловской области получили золотые медали из рук губернатора. На церемонии вручения наград за особые успехи в учении были приглашены все золотые медалисты общеобразовательных учреждений и начального профессионального образования. Помимо губернатора, на мероприятии присутствовали представители областного правительства. Церемония награждения продлилась более 3 часов. После этого для отличников был организован фуршет. На радио «Свобода» вы слушали новости Томской и Свердловской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, что сегодня мы говорим о ВИЧ-инфицированных, об их методах общения с обществом, со средствами массовой информации, и в частности, о том, что зачастую сотрудники служб экстренной психологической помощи по телефону, Российская ассоциация которых празднует в эти дни 15-летие, становятся единственными собеседниками этих людей. Я приветствую в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководителя службы экстренной психологической помощи по телефону «Анима» Марию Годлевскую. Здравствуйте, Мария.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Если говорить о статистике, Мария, ВИЧ-инфицированные люди и больные СПИДом люди часто звонят именно в вашу службу?
На самом деле наша служба не специализирована по проблемам. Поэтому если брать именно проблему ВИЧ-СПИД, то в среднем в месяц это 2-3% звонков. Но проблема является актуальной, и мы с этим работаем. Можно выделить два варианта звонков обращения от абонентов. Первый случай – это когда звонят родные и близкие ВИЧ-инфицированных людей, то есть когда заражен один из членов семьи. И здесь свои проблемы, свои особенности беседы. И другое дело, когда звонит сам ВИЧ-инфицированный человек, но такое получается, что встречается реже.
Понятно. Пока говорим о телефонах доверия. Один из первых телефонов доверия за пределами Москвы появился аж в 1989 году в Свердловске. Сейчас, по разным данным, в Екатеринбурге действует от 2 до 5 служб экстренной психологической помощи. Услуга востребована, но зачастую о работе таких телефонов не знают не только горожане, но и коллеги-врачи. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Телефон доверия – очень удачная и самая демократичная форма помощи тем, кому плохо, уверен главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Разговор с таким специалистом доступен всем и гарантирует анонимность. Кому-то общение просто скрасит вечер, а кому-то спасет жизнь.
Где-то около трети звонящих на телефоны доверия – это люди, которые так или иначе испытывают серьезные психологические кризисы, вплоть до суицидальных тенденций.
Но чаще на телефон доверия все же звонят люди, которым нужна не конкретная помощь, совет. Им нужно выговориться, выпустить эмоции. Если такая возможность есть, то человеку становится легче. Екатеринбурженка Марина в свое время очень тяжело переживала развод с мужем. Случайно увидела в газете телефон доверия и позвонила.
Удивило то, что мне ничего не посоветовали, вот, а просто выслушали. Мне полегчало, я выговорилась, меня выслушали, я сказала спасибо, положила трубку. И наконец-то за последние 2 суток я выспалась, я просто уснула, выговорившись.
За границей на телефоне доверия работают и волонтеры, не имеющие специального образования. Они проходят курсы подготовки и не просят денег за свою работу, просто хотят быть нужными. В России обычный сотрудник экстренной психологической помощи, врач-специалист, дополнительно обучившийся телефонному консультированию. Михаил Перцель считает, что это правильно.
Совершенно особый вид деятельности, поскольку в распоряжении специалиста есть только его интеллект, опыт и его голос. Особые навыки, особые умения, которым необходимо обучаться очень тщательно.
Смена идет, как правило, около 12 часов. Длительность разговора не ограничена от пары минут до нескольких часов. Работа тяжелая и специфическая. Новые кадры нужны всегда. Но интерес у врачей к этой специальности есть. Она интересная и позволяет многому научиться. Самое горячее время на телефоне доверия – это ночь, весна и дни, когда в стране случается какая-то трагедия. Обычно же в день в службу экстренной психологической помощи Екатеринбурга, где работает главный психотерапевт города Тамара Кричевская, обращаются до 25 человек. Люди самые разные, но обычно трудоспособного активного возраста. Пока большинство российских телефонов доверия общие, но постепенно становится больше специализированных.
Действительно, экстренная психологическая помощь, телефон доверия для подростков, телефон доверия для людей, претерпевших насилие, Ну, наверное, чем больше телефонов, в том числе специализированных телефонов доверия, тем лучше.
Статистики, которая бы сказала, сколько россиян нуждаются в помощи психотерапевта, нет. Но специалисты уверены, что таких гораздо больше, чем обращаются. Поэтому врачи хотят, чтобы телефонов доверия было больше, чтобы люди считали такой звонок совершенно обычным делом, и чтобы потенциальные пациенты знали о такой возможности. Пока всего этого нет. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мария Годлевская, руководитель службы экстренной психологической помощи по телефону «Анима», сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, сколько все-таки служб экстренной психологической помощи в Екатеринбурге? От 2 до 5 и все-таки...
На самом деле 3 службы в данный момент.
3 службы. Для 1,5-миллионного города достаточно ли это?
Думаю, недостаточно.
Почему вы так думаете?
Во-первых, звонки поступают достаточно часто, и многие люди просто не могут дозвониться, о чем абоненты и говорят.
Вы чувствуете какую-то конкуренцию между вашими службами? Либо это одно благое дело, и вы, когда встречаетесь, беседуете именно о проблемах, и, может быть, и пациентов, и своих каких-то?
Явной конкуренции здесь нет, и скорее речь идет о сотрудничестве и поддержке друг друга, взаимопомощи.
А с чем связано то, что было, скажем, 5 служб в Екатеринбурге, а сейчас осталось только 3?
Видимо, это связано с теми процессами, которые происходят у нас в государстве.
Какие это процессы, которые влияют на количество служб?
Может, это внимание, которое уделяется социально-психологическим проблемам населения?
То есть все-таки это от финансирования зависит. Да. А все 3 службы, которые в Екатеринбурге сейчас есть, они финансируются кем?
2 службы, которые есть, финансируются государством, да, это службы, которых оказывается психологическая помощь, и 3-я служба при психиатрической больнице.
То есть это в принципе, уже вот прямая работа психиатров, да, вот при клинике,
да,
а две службы... Государство это общо слишком, поточнее. Муниципалитет, областные власти, федеральный бюджет. Муниципальная власть. То есть все-таки находятся деньги. Скажите, пожалуйста, вот многие говорят о том, что психологическое состояние в обществе, в принципе, оно неустойчиво, наверное. И немалую роль здесь влияют те процессы, которые происходят в стране. Зависят ли какие-то события, которые происходят вообще, в принципе, в России, на количество звонков?
Конечно, зависит. То есть любые нестабильные периоды кризиса, они влияют и на нестабильность, которую ощущает каждый отдельный человек. Поэтому в такие времена количество звонков увеличивается на телефон доверия.
Произошел какой-то катаклизм где-то в России, на территории. Каким образом это влияет на психическое состояние екатеринбуржца в частности?
Это скорее влияет именно ощущение нестабильности и резких перемен.
Каким образом в таком случае психолог, сидящий на телефонной линии, может помочь этому человеку? Без контакта глаза в глаза достаточно сложно все-таки именно в душу заглянуть, что тавтология пошла, но тем не менее заглянуть в душу человеку.
Ну, на самом деле мы человека слышим. Да, когда консультант снимает трубку, он говорит: «Телефон доверия, я вас слушаю». И в голосе отражаются много и чувства, и переживания, и сомнения.
Телефон, в принципе, вообще изобретение не столь древнее, тем более, а телефон доверия, это вообще, наверное, 50 лет с небольшим всего существует. За это время почему в Россию пришла эта служба?
Ну, это было связано как раз с периодами нестабильности и то, что возрастала потребность в оказании психологической помощи людям. Ведь телефон доверия на данный момент все-таки для многих людей является единственным местом, куда он может обратиться за оказанием психологической помощи. Это более доступно.
Как правило, в России в давние времена считали лекарями душ священников. А вы дружите?
Со священниками?
Да.
А напрямую нет.
Ну, то есть мы не взаимодействуем. Опосредованно. Нет, ну все-таки, если человек православный, он просто идет в церковь, к батюшке посидит, поговорит. А тут психолог. И слово-то не русское, нет опасения какого-то у человека, звонящего по этому телефону к вам?
Какого опасения?
Опасение тому, что непонятно, кому звонить, кому я звоню в данный момент. Кто там возьмет трубку? Зачем я звоню?
Да, интересный вопрос. На самом деле, многие люди, когда звонят, и тем более, если в первый раз, они часто спрашивают, с кем я говорю, а кто вы, психолог или просто человек, который меня может выслушать и поддержать. Но как бы на нашем телефоне доверия работают психологи, но важно, какой это человек сам по себе, потому что в первую очередь это работают люди, которые готовы откликнуться на обиды, переживания, сомнения других людей. Да, это люди, которые могут протянуть вам руку и побыть с вами рядом до тех пор, пока вы не почувствуете в себе силы и уверенности в том, что дальше вы уже можете идти самостоятельно.
То есть человек, звонящий, сказал, да, я почувствовал, что мне стало лучше, я буду четко завтра принимать свои решения, на этом миссия психолога на телефонном проводе заканчивается, он говорит, все нормально, я свою работу сделал, иду спать.
Отчасти да, но надо учитывать, да, что телефон доверия – это оказание экстренной психологической помощи. То есть акцент на экстренности. Это, конечно, не решение полностью, да, проблемы человека. Для этого требуется очное консультирование и дальнейшая работа с психологом вне телефона доверия. То, что касается снятия тревоги, напряжения, поиска пути выхода из ситуации, это все возможно на телефоне доверия.
Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В России сегодня день памяти и скорби. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на Заура Тутова. Уголовное дело об экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 22 июня – 27 рублей и 1 копейка за 1 доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мария Годлевская, руководитель службы экстренной психологической помощи по телефону «Анима», в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Основные проблемы, с которыми звонят люди в вашу службу, это какие проблемы?
Проблемы, конечно, разные, многочисленные, но в последнее время в основном это проблемы общения, взаимоотношений в семье, с друзьями, там детско-родительские отношения, то есть то, что касается коммуникации.
А возраст звонящих?
Возраст абонентов разный, то есть это и дети, подростки, взрослые, пожилые люди, пенсионеры, то есть звонят, можно сказать, от 7 лет, да, до 80.
То есть мальчик поругался с мамой, звонит вам?
Может быть. А может быть, мальчику просто страшно или одиноко.
Угу. То есть ребенок остался дома один, да. В принципе, может позвонить, ему сказку расскажет психолог. А скажите, бывает и такое, да? Кто принимает звонки в вашей службе, в частности?
Консультант «Телефон доверия».
Консультант – это профессиональный психолог, получивший высшее образование, либо это получивший медицинское образование. И вообще, вот, если говорить, человек, получивший психологическое образование гуманитарное и медицинское, большая разница между ними?
Что вы имеете в виду под психологическим медицинским образованием?
Ну, психотерапевт. То есть врач-психотерапевт получил медицинское образование, да? И психология же в гуманитарных вузах тоже преподают и получают образование.
Что-то у нас работают на телефоне психологи. не медики, да, психологи. А разница, конечно, есть. Дело в том, что разница в подходах и в обучении медицинских сотрудников и психологов. И на самом деле психотерапевт, который врач, здесь у него как задача стоит снятие симптома, может, купирование, но не коррекция, не терапия вот в психологическом смысле этого слова.
Скажите, на Западе, вот моя коллега Ирина Мурашова сказала о том, что на Западе иногда часто достаточно работают волонтеры, принимают звонки. У нас это тоже распространенная практика. Такое ощущение, что простому человеку с улицы сесть за телефон и принимать звонки, это противопоказано, мне так кажется.
Во всяком случае, это очень ответственно и очень сложно просто человеку сесть за трубку телефона. И поэтому необходимо предварительное обучение, отбор, стажировки.
Это сложно научиться?
Если у человека есть большое желание, способности, да, и на самом деле какой-то профессиональный интерес, то обучиться этому можно.
И успешно потом работает.
Да.
Не тяжело ли таким человеком, которые днями, часами сидят у телефонов и слушают проблемы других, самим потом в жизни, в этой жить? Есть еще и свои проблемы, помимо всего прочего, а тут еще наваливаются чужие.
Нет, это разные вещи. Да, одно дело моя личная жизнь как человека, да, независимо от работы, и другое дело я как профессионал, человек на работе находящийся. Все-таки у нас это идет как специальность, как профессия.
То есть четкое разделение. Поговорим последние минуты об ассоциации служб. 15 лет, это действительно серьезно, но тем не менее. Вы встречаетесь, вы общаетесь. Расскажите, с какими проблемами сталкиваются сотрудники вот, служб психологической экстренной помощи? Здесь, в регионе, вы встречаетесь наверняка с москвичами, какие там проблемы?
А именно в рамках самой структуры службы или что именно?
С какими проблемами вот, абонентов сталкиваются?
Проблемы абонентов.
Да, да. Разнятся ли они?
Последние темы, которые поднимались вот и на конференции РАТЭП, это кризисы, проблема насилия в семьях. Такие острые темы затрагиваются.
Но это общие, да? То есть общечеловеческие проблемы, они касаются абсолютно
конечно,
всех.
Это в основном общечеловеческие, потому что проблемы исходят от самого человека, от личности.
Сколько, в принципе, в России служб экстренной психологической помощи?
Мне сложно сейчас сказать, потому что процесс этот достаточно подвижный. Какие-то службы открываются, в каких-то городах происходит, наоборот, закрытие служб. Но вот где-то, наверное, больше 200.
Я так полагаю, что профессиональные психологи, они, конечно, радуют за то, чтобы подобных служб было больше. А всегда ли власти идут навстречу?
Тут, наверное, важен вопрос поддержки. Потому что если там группа людей собираются открыть психологическую службу, ну, телефон доверия, да, надо, во-первых, ясно понимать цели, задачи этой службы, да, как она будет функционировать, кто работать. И уже с этим идти, как говорится, к власти, да. Другое дело, если служба существует и оказывает помощь, то здесь стоит вопрос, как эту службу может поддержать, чтобы она продолжала работать и помогать людям.
К сожалению, я вынужден пожелать вам, чтобы вы дальше помогали людям. Время наше подошло к концу. Мы сегодня, напомню, разговаривали, в разговоре принимали участие руководитель службы экстренной психологической помощи по телефону АНИМА Мария Годлевская, а также моя коллега Мелани Бачина и ее гость Юлия Кандинская, директор фонда «Сибирь спит помощь». Спасибо вам. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Свердловская областная дума выделила 400 миллионов рублей на строительство екатеринбургского метро. Чтобы узнать, куда пойдут деньги, под землю забрался весь президиум политсовета регионального отделения «Единой России». Вместе с депутатами, главой областного правительства и мэром города в шахту спускался екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Метро в Екатеринбурге строят больше 20 лет. Три первых станции на северной окраине города открыли в 91-м. Через полтора года еще одну на железнодорожном вокзале. В 94-м, спустя 14 лет после начала строительства, метро добралось до центра. К новому 2003 году станций в Екатеринбурге стало 7. Чкаловская на автовокзале должна стать восьмой на единственной ветке екатеринбургского метрополитена. Сдать ее должны были еще в 2000 году, но из-за проблем с финансированием строительство затянулось. Немецкий горнопроходческий комплекс «Вирт» пришлось остановить. Теперь метро долбят вручную. Единороссы во главе с председателем областного правительства и мэром Екатеринбурга спустились на глубину 39 метров, прошли полкилометра по тоннелям и уперлись в глухую гранитную скалу. Отбойные молотки замолчали, а бригадир проходчиков Сергей Тясин, наоборот, заговорил.
Работаем мы ручными перфораторами. Они работают на сжатом воздухе. Глубина шпура 1.5 метра. Бурится где-то минут 7-8, допустим, шпур. Их на забой нужно 67 шпуров. После этого идет взрывные работы, убирается порода. И так вот каждый день цикл. За сутки проходим, вот кольцо ставим, ровно метр. Вирт, когда работает, он, в принципе, 8 метров может в сутки проходить. То есть, ну вот, в 8 раз быстрее.
Выписанный из Германии 10 лет назад, Вирт проработал в нормальном режиме всего 3 года. Чтобы запустить его в работу, нужно 400 миллионов рублей. Половина уйдет на профилактику и техническое обслуживание, половина, собственно, на запуск. Все это очень доходчиво объяснил председателю областного правительства и главе политсовета «Единой России» Алексею Воробьеву генеральный директор Свердловского метростроя Юрий Дозарец. Воробьев деньги разыскать согласился, но с условием.
Так, ну что, партию выступаешь? Вступаешь?
Считай, Вера, запускаем.
Все.
Запускаем, народ, как?
Да.
Посмотри, как они, народ долбит, Сувальский, понимаешь. Мучается. Мучается народ. Там тоже народ мучается, Свердловский. Ездить не на чем. Значит так, начальник изъявил желание вступить в Единую Россию.
Его
так?
С этого, с БАМа привезли.
Под землей, а?
Немцы вообще так. Аж визжали.
Говорят, кто за, руки поднимайте? Кто за? А ты еще руку не поднимаешь.
А ты кого, агитируешь? Депутатов, я думал, ты депутатов спрашиваешь.
Давай.
Из-под земли генеральный директор Свердловского метростроя и новоиспеченный член партии власти Юрий Дозарец поднялся явно обескураженным. Говорит, даже в КПСС никогда не состоял.
Если бы я каждый день вступал в партии в разные, да, тогда было можно с кем-то сравнивать. А сравнивать нечего, но в забое, в общем, достаточно это... Конечно, я не против.
Алексей Воробьев, напротив, выглядел довольным. Уверен, забой – самое то место для приема в партию.
На рабочем месте. Войну когда в партию принимали? На фронте, перед боем. А у него такой же бой, понимаешь, там стоит эта непробиваемая стена гранита. Народ ее долбит, понимаешь, сверлит и бурит.
На строительство метро в Екатеринбурге необходимо 2 миллиарда рублей в год. Если областные и федеральные власти найдут возможность финансировать стройку в полном объеме, метростроевцы обещают через 4 года сдать сразу две станции – Чкаловскую и Ботаническую. И тогда действующих станций в екатеринбургском метрополитене станет 9. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Сегодня солисту уральской группы «Чайф» Владимиру Шахрину исполняется 47 лет. В графике гастролей концерта не значится, а о планах как-то особо отмечать это событие музыканты широкой общественности не сообщили. Возможно, место проведения будет зависеть от капризов уральской погоды. По крайней мере, так в последние годы предпочитали говорить все участники «Чайфа». При этом любые метеоусловия оставляли уральских музыкантов в родном Екатеринбурге.
От свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок. Уехал. Ой-о, 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 ой-о. Сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить до ста.
Музыка. Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Чаев» завершают екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Сегодня 65 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Что для вас означает дата 22 июня? Изменилось ли как-нибудь отношение к этому дню? Как День скорби и памяти будут отмечать в России и Белоруссии? Кроме этого, репортажи на другие темы и наши традиционные рубрики «Культура», «Наука», «Новости чемпионата мира по футболу» и многое другое. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передая эфир моим московским коллегам.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.